Этот-то факт особенно и импонировал капитану Буллину, полностью разделявшему это чувство. Бересфорд поймал мой взгляд. «Добрый вечер, мистер Картер». В противоположность своей дочери, он не старался заставить своего собеседника поверить, будто разговором ему оказывают величайшее благодеяние. «Как прекрасно снова выйти в море, не правда ли? А где наш капитан?» «Трудится, мистер Бересфорд. Мне поручено передать его извинения обществу. Он не мог покинуть мостик».
«Он на мостике?» Сидевшая напротив мужа миссис Бересфорд повернула голову. «Мне казалось, что в это время обычно вы несете вахту, мистер Картер».
«Это так». Я улыбнулся ей. Не знавшая меры в драгоценностях и неуместном роскошестве нарядов, миссис Бересфорд, полная крашеная блондинка, прилично в свои 50 сохранившаяся, постоянно находилась в добром расположении духа, мило шутила и относилась ко всем с равной добротой. Это была ее первая поездка, но она уже успела стать моей любимой пассажиркой. «К сожалению, здесь вокруг столько отмелей, рифов и коралловых островов, что капитан Буллин не решается кому-либо передоверить штурвал. Я не стал добавлять, что, будь это ночью, когда пассажиры мирно почивают, капитан Буллин не приминул бы улечься спать, нисколько не волнуясь за компетентность своего старшего помощника».
«А я думала, что старший помощник обладает достаточной квалификацией, чтобы вести корабль».
В очередной раз с очаровательной улыбкой поддела мисс Бересфорд, невинно уставив на меня взгляд неправдоподобно огромных зеленых глаз.
«А если с капитаном что-нибудь случится? У вас же есть удостоверение на право вождения судов?»
«Есть. У меня также есть шоферские права. Но, тем не менее, вы не заставите меня сесть за руль автобуса в час пик в Манхэттене». Старик Бересфорд усмехнулся. Мисс Бересфорд задумчиво созерцала меня некоторое время, затем склонилась над салатом. Человек, сидевший подле нее, положил вилку, установил голову в такое положение, чтобы выдающийся орлиный нос не мешал ему меня лицезреть, и высоким голосом, нарочито отчетливо произнося слова, сказал:
«Должен заметить, старший помощник, что ваше сравнение совсем не кажется мне уместным».
Обращение «старший помощник» должно было поставить меня на место. Герцог Хартуэльский значительную долю проводимого на борту Кампари времени тратил на то, что ставил людей на место. С его стороны это было довольно неблагодарно, принимая во внимание, что путешествие не стоило ему ни пенса. Против меня лично он ничего не имел, просто демонстративно оказал поддержку мисс Бересфорд. Даже тех весьма значительных сумм, что он зарабатывал, заманивая стадо досужих туристов в свое родовое поместье, никак не хватало, чтобы расплатиться с долгами. В то же время женитьба на мисс Бересфорд разом и навеки ликвидировала бы все материальные затруднения. Бедному герцогу приходилось тяжело. Хотя умом он и понимал желанность мисс Бересфорд, непослушные глаза то и дело косились на экстравагантные, изобильные прелести и неоспоримую красоту платиновой блондинки, в очередной раз разведенные кинодивы, соседствовавшие с ним с другого боку.
«Мне тоже так кажется, сэр», — признался я.
Капитан Буллин отказывался обращаться к нему, ваша светлость. И будь я проклят, если соглашусь на подобные слова. Я просто ничего лучшего в тот момент не смог придумать. Он кивнул, удовлетворенный, и продолжил атаки на свой салат. Старый Бересфорд наблюдал за ним оценивающе. Миссис Бересфорд с улыбкой. Мисс Харкурт, киноактриса, с восхищением. А мисс Бересфорд так и не подняла головы с затейливо растрепанной прической. Блюда сменяли одно другое. В этот вечер на камбузе командовал Антуан. Блаженная тишина, повисшая в салоне, была лучшим свидетельством его искусства. Легконогие индийцы-официанты бесшумно двигались по пушистому темно-серому ворсу персидского ковра. Еда появлялась и исчезала, как в сказке.
В самый подходящий момент возникала рука с бутылкой самого подходящего вина. Не для меня, правда. Я пил содовую. Так было записано в контракте. Подали кофе. С этого момента мне надо было отрабатывать свое жалование. Когда на камбузе нес вахту Антуан и был в форме, застольная беседа сводилась в основном к одобрительному мучанию да бессвязным возгласам восторга, которые только и нарушали благоговейную тишину, царящую в этом храме пищи. Торжественное молчание длилось обычно минут 40, редко дольше. Я до сих пор не встречал еще богатого человека, который не любил бы поболтать дружески, весело и предпочтительно о собственных достоинствах. А первым партнером для поддержания подобной беседы неизменно оказывался сидящий во главе стола офицер. Я осмотрелся, желая угадать, кто первый закрутит шарманку. Миссис Харбрайд, настоящая ее скандинавская фамилия была совершенно непроизносимая.